Всем доброе утро. Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Мы с вами говорили о той категории людей или о тех категориях людей, которые в принципе не могут говорить честно, правдиво, подавать информацию другим людям, да. Они сами обмануты кем-то, да. Они потом кого-то обманывают, но суть этих людей, да, мотивация этих людей, почему они врут. Они имеют обыкновенные человеческие пороки, или, говоря библейским языком, обыкновенные грешники. Им надо скрыть какое-то свое преступление. Если они продажные, ради выгоды они будут говорить опять кому-то то, что угодно тому, кто им платит, да. То есть мы говорим с вами о тех людях, которые не могут говорить правду, которые являются, ну, будем говорить, врунами, так будем говорить даже. Но мы говорим не только о тех, кто врет. Мы же говорим, и тема называется «Бойцам и жертвам информационной войны». Одни врут с целью, чтобы людей склонить на свою сторону, чтобы в их сознание вложить свои какие-то заморочки, какую-то чью-то фобию, да, чтобы кого-то против кого-то на революцию или на контрреволюцию настроить, чтобы таким образом людей подчинить, и чтобы потом ими можно было управлять. А люди, которые верят, которые наивны, которые не разбираются, как отличить честного от того, кто лжет, да, они, как правило, являются жертвами вот этой информационной войны. Одни врут, другие это все, извините, как сказал один какой-то певец, да, people have it. Одни врут, другие едят это, да. Ну и получается, не надо удивляться. Как правило, те, кто врут, это люди нечестные, люди неблагородные, люди безнравственные, люди алчные, люди хищные, властолюбивые, гордые, надменные, да. И у них цели, сами понимаете, какие. Украсть, убить и погубить, как мы с вами читали. Но сами-то они этого не могут сделать. Сами они не могут быть удовлетворены. Чтобы свои амбиции удовлетворять, им нужно жить как бы за чей-то счет. Нужна, я уже так буду говорить, как пастырю, нужна паства, кого можно стричь и кого можно есть. Для этого и существует вот эта информационная война. Это я не имею в виду, это единственная война. Она всю жизнь была, она всю жизнь есть, и она будет до тех пор, пока будет существовать на этой земле грешный человек. Цель вранья именно повлиять на сознание других людей. Вы знаете, что каковы мысли человека, таков и он. Если в него поселить ненависть, то он пойдет на войну против того, кого он ненавидит. Если кому-то вложить в сознание, что кто-то нечестно, ну, будем так говорить, награбил себе каких-то денежек, да, то если это вложить в кого-то, он начинает его ненавидеть, он пойдет на экспроприацию вот этих людей. Если кому-то сказать, что вот такая нация умная, вот такая превосходная, это вообще глупая, которая недостойна того, чтобы жить, начинается национализм. Начинается точно так же расизм на почве того, у кого какая, какого цвета кожа. На почве того, что людям вот вкладывают в сознание, что наша партия вот такая, самое, что ни на есть правильное и лучшее, значит, уже люди с другой партии, приверженцы другого какого-то кандидата, они уже становятся врагами. Они не соотечественники, хотя в одной стране живут, они уже идеологические враги. Уже идет идеологическая вражда и война. Это можно видеть на примере, как, допустим, были последние выборы и что творилось в Соединенных Штатах Америки. Какая волна чего только хочешь, но нехорошего. Точно так, когда кто-то кого-то убеждает, что только его церковь самая истинная, то этот человек уже начинает людей из другой церкви считать, что они в заблуждении, что они еретики. Вырабатываются соответствующие отношения к этим людям. Если кому-то вложить в голову, что женщины все, у них длинные волосы, короткий ум, да, начинается вот такое женоненавистничество. Наоборот, если женщинам вложить в сознание, что мужики все сволочи, то к ним и будут эти женщины относиться как к сволочам. Это я рассказываю для того, чтобы вы поняли, каковы мысли человека, таков и он. Он живет в соответствии с тем укладом мыслей, которые в нем. Считаю я, что это не стыдно, я это делаю. Считаю, что стыдно, я этого не делаю. Считаю, что лгать некрасиво, я не лгу. Считаю, что это ничего, так как весь мир лжет, и я буду лгать, как и все. Все воруют, если мне это вложить в сознание, я тоже начну воровать. Вы, в общем-то, поняли. Если надо, как говорится, нечестным путем добиться какой-то должности, и типа все так это делают, и меня, как говорится, просветить вот этой информацией, я то тем же самым буду заниматься. Чтобы вы поняли, любая информация, которая есть в этом мире, в которой мы как в океане информации, как рыбы плаваем, она является не просто информацией, не просто для того, чтобы вы почитали там, нравится, не нравится, а именно с целью, подается эта информация с целью сделать вас приверженцами той или иной идеологии. Я с вами тоже разговариваю и тоже, можно сказать, как говорится, подаю какую-то информацию. Но я вас не заставляю верить, я не настраиваю вас против кого-то, чтобы кого-то ненавидеть, чтобы быть за кого-то и быть против кого-то. Я просто подаю вам информацию для размышления. А какую вы позицию займете, я вас не насилую, я вас не призываю вот верить моим словам. Я, как и всегда говорю, проверяйте, думайте, не верьте и не сомневайтесь. Просто слушайте, анализируйте, наблюдайте, проверяйте, кто писанием, кто жизненным опытом. И если вы убедитесь, что именно так наша жизнь и построена, что именно вот на таких рельсах, как говорится, катится наш поезд, и что мир вот именно такой, и у вас возникнет вопрос, так почему я еду на этом поезде, а можно ли с него, как говорится, соскочить, то да, вы это поймете, вы сделаете выводы, и вы соскочите с этого поезда или с этого автобуса, вы поймете, что жить вот так, по таким законам, вы сами понимаете, что вы будете жертвами этой войны, что вас против кого-то настроят, что вы кончите плохо, что из-за этого зла, которое внутри вас, оно, ведь это зло не бывает таким одиноким, что я кого-то ненавижу, а всех, весь остальной мир люблю. Вы поймете, что вы из-за этого злые еще на кого-то, да, не только против того, кого вас настроили ненавидеть, да, и вы когда поймете, что это безысходность, это проклятие, если до вас дойдет, я скажу, слава Богу. Я еще хочу сказать такую вещь, что я, имея опыт, большой опыт жизненный, да, общения с людьми, говоря о Боге, о Библии, об истине, о нравственности, я вам должен сказать, настолько мизерный процент людей, которые начнут жить, да, что это просто, знаете, не зная Бога, не понимая ничего, можно было бы сказать, что это просто ужас какой-то, да. Зовут, вот как написано, много званых, мало избранных. Я добавляю, а верных еще меньше, да. Бог зовет людей. Люди не нуждаются в Боге, разве только что в Божьих подачках. Дай то, благослови в этом, убери тех. Вот в этом плане, то есть для людей, основной массы людей, Бог нужен просто как податель каких-то благ и благословений. Поэтому основная масса не слышит Бога и не откликается на его призыв. Те, которые откликнулись, как правило, попадают в сети религии, которая говорит о том, что ничего нельзя достичь, святости, праведности какой-то, да. А это люди в основном опять же идут, чтобы на небо попасть, чтобы здесь ангелы охраняли, чтобы Бог дал мужа, дал жену, чтобы дал здоровье, исцелил от болезни, дал работу, богатство дал. В основном люди именно в роли потребителей, даже верующие. И только мизернейший процент, те, которые послушают, те, которые жили, даже, будем говорить, не зная Бога, но жили, были так воспитаны в каких-то нравственных устоях, у которых есть хотя бы какое-то понятие, что такое стыд, что такое приличие, что такое честность, что такое благородство, да. Те люди, которые совестливые, да, они, вот они, ну, жили, как понимали, да, но когда они слышат что-то более глубокое, более совершенное, да, они откликаются. И идут уже этим путем обожествления. И то, дойдут ли многие, не сломаются ли по дороге, не будут ли, как говорится, пойманы в силки тех товарищей, которые являются охотниками за людьми. Тут тоже еще вопрос. Поэтому я не строю иллюзий, что у меня когда-нибудь на сайте будут миллионы подписчиков. Я даже не строю иллюзий, что будет 10 тысяч подписчиков. Или что там будет лайков у меня море. Я понимаю. Вот скажи что-нибудь, только не так, как человек привык. Все, он уже отписывается. Я уже ухожу. Пожалуйста, это твое право. Это твоя воля. Никто тебе этого делать не возбранит. Вы заметьте, просто вот верующие привыкли понимать вот так Библию. Кто-то говорит другую точку зрения, все понятно, я не хочу с вами разговаривать, и типа, знаете, прах от ног своих отрясу, а уйдя от вас. Обратите внимание, весь мир именно такой. Не в той партии я с тобой не общаюсь или считаю врагом. Не туда ходишь, не в то веришь, не за того голосуешь. Мне не поддакиваешь, я с тобой не разговариваю. Все, кто не так понимают, как я, все мои враги, и я против всех испытываю нехорошее чувство, мягко скажу. И еще что хочу сказать. Рассказывая вам, вот какие люди врут, и говоря о том, какие не врут и почему не врут, а те, которые врут, почему врут, я вам просто говорю, что вот вы выслушаете эту информацию. Если вы не начнете вникать в себя, не поймете, что в душе вашей происходит, то вы никогда не разберетесь, что происходит в душе другого человека. Поймите, все, кто врут, они притворяются, они улыбаются, они наряжаются, они вежливы. Они стараются, знаете, как говорится, понравиться публике. Если вы не разбираетесь в этой светомаскировке, да, вы вот прослушаете, теоретически согласитесь с этим, может быть, да. Не все, конечно. Но, встретившись с людьми, вы опять поверите, и только потом поймете, что вас опять развели. Поэтому вникайте в себя и в учении занимайтесь им постоянно. Исследуйте себя внимательно. Только тогда вы научитесь понимать, разбираться в людях. Вы будете отличать благородного от неблагородного легко и просто. Даже по взгляду, даже по какому-то слову, даже по какой-то интонации, по мимике лица. Вы это будете видеть. Вы будете осторожны, зная, что мир – это заминированное поле, и вы по нему идете. Если научитесь разбираться, вы будете идти как какой-то провидец, который видит, где какая мина, где какая растяжка. Вы все это обойдете, видя и понимая, что вас ждет, если вы будете идти просто, ну так будем говорить, напролом по прямой линии. Поэтому еще раз и еще раз задумайтесь над своим состоянием и попытайтесь его понять, а потом понять других людей. То, что я вам рассказываю, это еще как бы не конец. В каком плане не конец? Вот вы услышали, вы все поняли, теперь вы уже, ну, типа, уже в безопасности находитесь. Нет, это опыт, это наблюдение, это труд над самим собою. Поэтому имейте в виду, это не сразу получится научиться отличать. Но даже из того, что вы услышали, вы уже будете знать и понимать, что вот такая-то категория людей, явно делающие какие-то преступления, они бесчестные. И слушать их, развешивая уши, просто будет глупостью. Ну, а теперь продолжаем нашу тему. Задаю вопрос очередной. Что будут говорить убийцы, насильники, воры, проститутки, прелюбодеи о причинах, совершаемых ими преступлений? Как они будут подавать себя и своих жертв? Да? Ну, возьмите вот преступник, которого арестовали. Что, во-первых, он скрывает, что он делает. Нет, не видел, не знаю, ожидал трамвая, да? Вот ко мне пришли, скрутили руки. Далее, ему дают понять. Либо там показывают с видеокамеры информацию, либо оказываются свидетели. Он узнает, что оказывается что-то известное, и выкручиваться только себе хуже делать, себе в убыток. Да, было, но он первый на меня напал. И когда уже припирают совсем, как говорится, к стенке фактами какими-то, ну да, но вот он как-то вызывающий себя вел, это я просто вам привожу пример. Вор точно так же объясняет, насильник точно так же, ну, говорит, вот, я бы ничего не сделал бы с женщиной, но она так вот была одета вызывающе, она возбудила меня, я не выдержал, вы это должны учесть. Вы понимаете, вот ну, такой слабый человек, да, надо войти в его положение. Хочу сказать, даже те женщины, которые себя ведут, так одеваются, что вызывают в ком-то вот такое, как говорится, неблагородное чувство, да, они тоже, как говорится, со своей стороны, можно сказать, подливают масло в огонь. Они сами тоже в какой-то степени являются провокаторами. Ну ладно, это жертвы. Мы сейчас говорим о тех, которые делают преступления. Проститутки тоже. Жизнь такая, детей нечем кормить. Вот я вынуждена, ну а так если честно спросить, скажи, а в школе тебя одноклассники не тискали, тискали, а тебе нравилось, нравилось. А ты, как говорится, уже спала, спала. А сколько у тебя было этих товарищей, компаньонов? Понимаете, вот не надо про детей рассказывать. Я не к тому, что я там осуждаю этих проституток. Да. Тут если осуждать, это значит ненавидеть. Тогда тут практически весь мир придется ненавидеть. Все практически какие-то преступления делают. Ну, кто какие, в силу, как говорится, своего склада ума и каких-то нравственных или безнравственных устоев. Любой преступник выгораживает себя и или сваливает вину на кого-то, или там следы, как говорится, заметает за собой. Далее, вот девушки и парни, мужчины и женщины, которые там знакомятся, которые там для серьезных или несерьезных отношений, ну, просто вот знакомятся. Ну, когда замуж хотят выйти или жениться выйти, тут немного, хоть немного, но, как говорится, благородно это все, если не это не просто для каких-то таких временных сексуальных встреч, да. Вот обратите внимание, девушка или женщина хочет выйти замуж, понравится парню или мужчине. Она не такая красивая, как нарядиться, одежды, прическа, покраситься, там волосы, серьги, брови, губы. Ну, сами знаете, что еще может быть, да. Она не такая. Даже оденет, извините, как говорится, свои телеса в обтягивающие джинсы, вроде и стройные. Сними эти джинсы, и там, как говорится, целлюлит, как говорится, почти что капает, да. умой эту женщину или эту девушку, сними с нее макияж, одень на нее платок. Ну, я не знаю, с какой-то деревни, можно сказать, девушка вполне так обыкновенная, да. То есть там нет той красоты. Но я к чему сейчас говорю? Вот это приукрашивание с целью понравиться, это обман, это вранье. Там девушка старается показать, какая она рукодельница, как она кушать готовит, там то-то-то-то. Ей надо выйти замуж. Вышла замуж, она не рукодельница, ей это не нравится, она это может, как говорится, и озвучить даже, да, и стряпать на кухне не любит. А детей? А дети тоже я хочу пожить для себя. Ну так та, которая живет для себя, а не для детей, она же не живет и для мужа. Точно так же и мужчина. И прихорашивается, и оденет, и туфлю какую-то оденет, такую, знаете, размодную, да. Ну и, как говорится, жест такой в ресторане, там заказы, оплата, такая, знаете, цветы, ну, элегантность. А он по жизни он не элегантен. По жизни он мужик. По жизни ему надо баба. Но, заметьте, чтобы, как говорится, кого-то склонить на свою сторону, или там кому-то понравится с какой-то целью, да, мужчина, точно так же, как и женщина, парень, как и девушки, да, они на себя принимают личину каких-то таких благородных, любящих, нежных, цветы, ресторан, улыбки, слова такие просто, знаете, как говорится, как не влюбиться в такого человека, да, выходят замуж и или женятся, а дальше оказывается, ни он, ни она не соответствуют тому имиджу, который они, как говорится, на себя напялили, какими они хотели друг другу показаться. Я помню там случай, рассказывал парень и девушка, да, ну, знакомство по интернету было, он выдал себя, он грузин, она... Даже сейчас не помню, наверное, все-таки из какой-то славянской народности, да. Ну, познакомились по интернету, фотографии друг другу понравились. Она выдала, он жил в Грузии и говорил, что у него отец, в общем, крутой миллионер, а она жила в какой-то европейской стране и типа... У нее, у ее родителей, они выехали, у них тут тоже огромный бизнес, да. В общем, они познакомились, они поженились. Она обыкновенная там девушка, он обыкновенный парень, никаких родственников с какими-то богатствами нет. То есть я опять к чему хочу сказать. Когда человек ставит перед собой цель выйти замуж или жениться удачно, то, как правило, каждый хочет понравиться. Быть не таким, какой он есть или какая она есть на самом деле. Поэтому и косметика, и элегантность, и слова, и чего, и цветы, и что хочешь, да? Достигли своей цели? А теперь, извините, говорят, накось выкуси, я тебе тут не собираюсь тебе служить на кухне. Это чтобы вы просто понимали, да? Девушки, парни, мужчины, женщины при знакомстве практически всегда выдают себя не за того, кем они являются на самом деле. То есть врут, приукрашивают себя и скрывают свои изъяны и пороки. Было бы честно, девушка без всякого макияжа, парень без всяких там тоже, как говорится, прикидов, как говорят сегодня, да, вот встретились. Вот просто о чем-то поговорили, без всяких вот этих вот, знаете, пиар-акций, да, чтобы понравиться друг другу. По крайней мере, это честно. Какая девушка, и, кстати, миловидность девушки в ее доброте, в ее взгляде, в ее интонации, в ее покладистости. Прическу можно сделать, прическу можно, как говорится, испортить. Тушь можно нанести, помаду можно нанести, можно смыть. Но человек остается тем, кем он и есть на самом деле. Как бы красиво не украшали эту ленивую девушку или гуляющую, Да, может, кто-то клюнет. Мир, как говорится, извините, не без дураков. Клюнет обязательно какая-то щука. Ну, а дальше? Дальше прозрение. Ты надурил, ты надурила. Так тебе и надо. Это я к чему говорю. Цель корыстная. Выйти замуж. Поэтому вид благочестия, красота, уют там, я не знаю, как говорится, душа нараспашку. Вышли замуж, женились. Все это пропало. Обман, как говорится, налицо. Далее, когда узнают, что они обмануты, и они разводятся или разбегаются, что они будут говорить друг о друге? Вы думаете, кто-то скажет, когда оба обижены, да? Оба не удовлетворены. Обман, как говорится, не прошел, а открылся с одной и другой стороны. Скажите, будут ли они объективно говорить, что... Да, вот в этом она не совсем, как говорится, порядочна, но вот это у нее не отнять. Вот это ее достоинство. Обратите внимание, сначала, когда друг другу хотят понравиться, только видят хорошее, когда разводятся, видят только плохое. Поэтому, когда сходятся, когда расходятся, да, врут практически все. Редко кто скажет правду. Обычно. Чего развелась? Да он козел такой, да он бабник, да он лентяй, да руки не с того места выросли, да? Ну хорошо, но не с того места выросли, да он такой, да он рассякой. А ты ничего такого не делала? Не делала, чтобы вот он таким был? А ты что-нибудь сделала, чтобы он стал лучше, если он такой? Нет. И я еще говорю, да разве от хорошей уйдет мужчина? Я знаю не одну историю, когда к одной женщине стоят мужики в очереди, ей уже за 60, да. Другие, зная ее, ждут, либо этот разведется с ней, либо умрет, либо погибнет, и в очереди стоят. Я смотрел на фотографии этих женщин. Если вот так внешне оценить ее, ну ничего такого особенного нет. Я имею в виду там, это не куколка, да, не Барби, это не какая-то там, знаете, актриса. Это обыкновенная женщина, но в глазах доброта, в глазах мудрость, покладистость, честность, благородство. Но внешней какой-то такой привлекательности она не имеет. И это я опять к чему говорю. Имейте в виду, женитесь, знакомитесь. Зачастую сами врем и нам врут. Имейте это в виду. Я уже упоминал в прошлый раз. Рыбаки, охотники после неудачной рыбалки и охоты. Что они рассказывают, что было на рыбалки, что на охоте. Опять я не скажу, что все до единого. Девушки и парни, мужчины и женщины такие, да. Что рыбаки вот все врут. Нет, есть рыбаки, которые говорят, да вообще, говорит, не клюнуло ничего. Что-то было такое небольшое. Да, вот это вот более-менее честный человек. А может и не более-менее, а вообще честный. А в основном, особенно когда сядут, пикник, шашлыки там и байки еще по 100 грамм. Ну, по 100 грамм это так образно я говорю, да. Вы сами понимаете, 100 грамм, кто пьет 100 грамм, никогда не пьет, да. Что они говорят друг другу, делясь так называемыми своими опытами. Кто когда завалил какого лося, медведя, да. Кто какую рыбу там поймал, там сорвалась, оборвала, сломала, да. Обратите внимание, эти люди тоже любители соврать. Далее. Что будет говорить человек? Бессовестный, самовлюбленный. Я еще раз подчеркиваю, в этих людях надо это видеть. Что будет говорить человек? Бессовестный, самовлюбленный, бесчестный. Ну, сами понимаете. Он себя любит, а с тобой разговаривает. Тебе что-то предлагает, но любит он себя. Поэтому что он будет говорить, это не важно, что он будет лгать. Когда человек вложил деньги в банк, допустим, какое-то дело и прогорел. Когда до этого утверждал одно, что выиграю, я знаю, я разбираюсь. Ну а получилось совсем наоборот. Когда он утверждал, что разбирается, ну, допустим, в женщинах, да, а женился, она ему вставила рога, и он оказался, как говорят, у разбитого корыта. Что эти люди, как правило, говорят? Они говорят такое, что да, я опростоволосился, да, я дурак, да, я, оказывается, не разбираюсь ни в бизнесе, а мне казалось, а на самом деле я не разбираюсь ни в бизнесе, ни в женщине, ни в мужчинах и еще кое в чем. В основном говорят, это не я ошибся, это вот такое стечение обстоятельств, это если бы не вот это, если бы не вот то, если бы этот не советовал, если бы этот не стоял над душой и не каркал, этот накаркал мне. Обратите внимание, опять врет человек. Почему? Он гордый. Он же был самолюбивый. Он же во всем разбирался. Он же никогда не ошибался. Обратите внимание, львиная доля людей вот именно осквернены этим пороком. Они категоричны, они все знают, они понимают, они не ошибаются. У них вообще третий глаз во лбу. Чакра там какая-то у него открыта. Заметьте, они выкручиваются, чтобы опять сохранить, как говорится, мнение о себе. Тоже смотрите на таких людей. Ошибаются и оправдываются, и выкручиваются. Я вам хочу сказать, грех один не бывает. Эти люди будут всегда и во всем врать. Дальше. Вот такие жизненные примеры. Домохозяйка, сельхозрабочий, певец, скульптор. Что могут говорить, как могут разбираться в политике, в политиках, в войне и мире. Что такое справедливость, что такое несправедливость в космосе, квантовой физике, да, в экономике. Ну, вот простые люди, вот они часто говорят, вот я там считаю, что вот там президенту надо было вот так поступать. Ты извини, ты вообще чем занимаешься? Я домохозяйка. Щи умеешь готовить? Борщи умеешь? Оливье делаешь? Пирожки печешь? Вареники делаешь? Да. Все получается у тебя, как говорится, в экономике, ну, в плане семьи. Да нет, там, да то, да и все. Ты умеешь общаться с мужем, ты находишь общий язык с ним. Да знаешь, да он у меня такой. Ну а что ты будешь говорить о том, какому президенту, как надо было бы поступить в той или иной ситуации? Там же совершенно другие ситуации. Ты обижаешься, да. Ты оправдываешь свои пороки, да. Ты мстительный, да. Ты умеешь находить общий язык? Нет. Что ты можешь говорить о событиях какого-то такого глобального масштаба, о политике, об экономике. Я понимаю, ты можешь понимать, вот это дорого, вот это дешево. Было дешево, стало дорого. Ты можешь сказать, что это плохо, да, это плохо. Что пенсии не увеличиваются, или если их индексируют, но они отстают от темпа инфляции, да, ты можешь в этом разбираться, ощущая, как говорится, на своем кошельке и кармане, да? Ну что ты знаешь? Война, мир, экономика, мировой заговор, да? Ну я вам простой пример приведу, да? Ну вот есть такая женщина, фон дер Ляйен Урсула, да? Является главой Еврокомиссии. Сами понимаете, масштаб. До этого была министром обороны Федеративной Республики Германии. До этого там министром по делам, кажется, семьи, культуры, точно не помню, ну, кажется, так. По образованию гинеколог. Ну вот, ладно. Гинеколог, может, она была и неплохой. Хотя, если была бы неплохой, могла бы работать. Нет, полезла в политику, да. Ну, говорить о том, что кто-то плохой, кто-то хороший, против кого-то санкции надо ввести. Тут можно любого даже алкаша, как говорится, взять на эту работу. Он точно так же, ты ему скажи, что надо на кого говорить, он будет говорить. Но понимать, что такое право, тем более международное право, да, когда мне кто-то говорит, что вот международное право было кем-то нарушено, я всегда говорю, извините, вы не могли бы подсказать адрес, по которому проживает международное право? Ну вот есть декларация прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, допустим, да, на свободу, на жизнь. Вот обратите внимание, вот кому-то, оказывается, можно жить, а кого-то надо уничтожить. Вот кто-то это решает. Вот этих бьют нормально, вот этих бьют ненормально, но бьют одинаково, по одинаковой мотивировке. Я это к чему говорю? Те, которые в политику лезут, было бы неплохо сначала, как говорится, определиться, вы вообще кто? Ну и поэтому, когда человек некомпетентен в каких-то вопросах, что может этот человек говорить, что может он заявлять? Либо этому человеку говорят, что надо говорить, и та же Урсула фон дер Ляйен, она ведь не может сама от себя что-то говорить, вы понимаете? Это, как говорится, человек, который замыкает какую-то пирамиду. Он выражает мнение вот этой пирамиды. Тебя взяли на эту работу, и кто-то там заправляет. Если ты не нравственный человек, если ты не специалист, не политолог, такой, знаете, профессиональный, опять я говорю, политолог — это вовсе не значит о том, что он политолог и он объективен. У всех свое право, у всех своя правда, у всех своя справедливость, у всех своя истина, кто как что понимает. И я думаю, вы понимаете, да, чтобы что-то говорить, что-то заявлять, нужно быть настолько просвещенным человеком и самому быть настолько нравственным, чтобы что-то говорить, и это было действительно и объективно, и справедливо. Так вот, я говорю, когда кто-то там что-то говорит о том, о чем не разбирается, ну, я имею в виду, вот я бы что-то рассказывал о квантовой физике. Кроме того, что квантовая физика есть, да, и физика еще есть, я еще могу и это сказать, да. Но не занимался я этим. Но есть люди, которые сразу набрали там что-то в интернете, прочитали, и тут, знаете, такой, ну, чуть ли не физики, чуть ли не квантовый. И начинает что-то говорить. Вот кто-то что-то наслушался, как говорится, на любом канале в YouTube, да, и дальше начинает тоже что-то говорить. Извини, ты вообще слушал разные точки зрения, ты вообще разбираешься в этом, ты что-то понимаешь или просто умеешь возмущаться, кричать, ненавидеть и перед кем-то лебезить. Поймите, вот зачастую люди, которые что-то заявляют, они некомпетентны, естественно. Я не говорю, что они врут умышленно. Им кажется, что они в истине. Им кажется, что они разбираются. И самое страшное, вот эта категоричность, с которой они что-то там заявляют. Открывают свои каналы, что-то кому-то говорят, подписывайтесь, тут только самая настоящая правда, нигде вы такой не услышите, да? Задумайтесь. Даже задумайтесь, тот, кто верующий, является доктором богословия. Задумайтесь. В чем он разбирается? В Библии, я имею в виду. И что он говорит? Как он стал этим богословом? Или доктором богословских наук, или там, я не знаю, профессором, доцентом и так далее. В доктринах каких-то, в церковных каких-то там умозаключениях он там защищал свою диссертацию. Он главное не знает, он себя не знает, он претендует на какое-то такое, знаете, как говорится, звание, да, он не знает, что с собой делать. Он выходит за кафедру и говорит, извините, мы все грешны, я тоже грешен, давайте не будем смотреть друг на друга, давайте смотреть на Иисуса и сдавать гении. И все. Поэтому задумайтесь и над такой категорией людей, которые тоже что-то кому-то говорят, что-то кому-то втюхивают или, как говорят, втирают. Дальше. Что мы будем говорить о других людях? Какие они на самом деле? Какую оценку мы им можем дать, если мы не знаем самих себя? Ну, кто-то говорит, я знаю себя. Что значит знать себя и что значит не знать себя? Ну, если я знаю, что я воровит, что я любитель, как говорится, налево-направо сходить. Если я знаю, что я взятки люблю или даю, допустим, люблю брать или даю кому-то. Но если я это знаю, ничего себе собой не делаю, значит ли это, что я знаю самого себя? Значит ли это, что я разбираюсь о тех процессах, которые внутри меня? Что значит знать самих себя? Познать себя, что это обозначает? Я познал, что хорошо и что плохо. Я разобрался с тем, что хорошо и что плохо. И как избавиться от плохого и стать хорошим. Я победил в себе. Знать себя – это знать пороки, это знать преимущества. Зная преимущества, не возгордиться. Зная пороки, надо знать, как от них избавиться. Когда я избавился от пороков, знаю даже свои самые тонкие помышления, намерения сердечные. Если я владею собою и управляю собою на добро, это говорит о том, что я знаю самого себя. Если я знаю, значит я разбираюсь. Если я разбираюсь, значит я управляю этим процессом, который внутри меня. Если я не знаю, что с собой делать, выгораживаю свои пороки, оправдываюсь, выкручиваюсь, приписываю себе то, чего нет. Я задаю вопрос, не слепой ли я в отношении самого себя? А если слепой, то почему как зрячий, говорю, этот такой, этот растякой, не в то верит, не туда ходит, не так понимает, не так живет. Вы поняли, да? Когда мы не знаем, что с собой делать, а мы практически на 99% и еще там, можно смело говорить, где еще 9/10, да? Если мы не знаем, что с собой делать, а таких людей, как я сказал, такой процент. Что я могу сказать правдиво о людях, не ошибаясь? И нужно ли этого человека, то бишь меня, вообще слушать и принимать все за чистую монету? Вам не приходилось слышать, как кто-то о ком-то говорит, вы поверили, завозмущались, проходит время, выясняется, там совершенно все было не так. И вы говорите, ну надо же, зачем я послушался, почему я не проверил, ну как же так получилось, да? Проходит время, опять новая информация, и опять 25. Вот такие мы с вами люди. И мы при этом говорим, какой политик хороший, какой плохой, да, какая церковь правильная, какая неправильная, какой Бог, какой сатана там, да. Вообще мы люди слепые, глухие. Я напомню вам одно место писания, это книга Откровения, 3 глава. Там такие слова. Ты говоришь о себе, я богат, разбогател. И ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты нищ, слеп, наг. Помните, да? Ты говоришь о себе. Ты думаешь о себе, что ты вот такой. А на самом деле Бог говорит, и обратите внимание, это сказано же непростому человеку. Это написано ангелу Лаодикийской церкви, то есть другими словами говоря, тому или тем, которые во главе церквей. Ты говоришь, что ты спасен, ты говоришь, что ты рожден свыше, ты говоришь, что ты во Христе Христос тебе, и ты же говоришь, что во мне грех, что от греха избавиться нельзя, и ты же людям говоришь, как надо избавиться от греха. Ну, типа, молиться надо, просить, это Бог. Ну, хорошо, Бог этим занимается, как вы говорите. Вы молились, да. Вы верили, да, что изменитесь, да. Бог изменил? Нет. Ну, слушайте, ну так задайте вопрос, может быть, другая какая-то методика? Может, тут есть, как говорится, распределение труда Божьего и нашего? И нашего. Видите, да? Ты говоришь, богат, разбогател, а Бог говорит, а я говорю, ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Ты больной на голову. Вот зачастую мы с вами именно в таком состоянии и находимся. Какую оценку мы даем сами себе? И насколько она правдива и соответствует ли она действительности? Обратите внимание, это тоже вранье. Мы сами себе врем, давая себе какую-то оценку, которая не соответствует реальности. Помните, да, текст? Не думайте о себе более, нежели должно думать, но каждый, думая о себе, скромно по мере веры. Помните, да? Не думайте более, нежели должно думать. Хочу вам такой вопрос задать. Вот мы даем себе оценку. Ну, знаете, какую оценку? Я отличник. Я вообще талантище. Не талант, а талантище. Я все знаю, я все понимаю, я не ошибаюсь. А если ошибся, то из-за тебя, из-за того, из-за этой. И вот если бы ты не каркал. Вот если бы на нас не напали, вот если бы кризиса экономического не было, я бы все то, что говорил, я бы все это сделал, я бы всего этого достиг. Вот такую мы оценку даем себе. Я задаю вопрос, на каком основании мы себе даем оценку? Кстати, чтобы дать оценку себе, вы согласитесь, что надо от чего-то отталкиваться, чтобы сказать, что вот что-то белое, если рядом нет ничего ни темного, ни серого, ни черного, да, как вы докажете, что это белое? Все познается на контрасте. Поэтому, от чего я, отталкиваясь, говорю о себе, что я вот такой талантище, что я вот такой святой или вот такой вот праведный, на основании чего? Как на основании чего? Я так считаю. Вы поняли, от чего мы отталкиваемся, да? Либо я себя сравниваю с какими-то людьми. Да, я действительно могу в чем-то этих людей обходить. В Библии написано, сравнивать себя с другими людьми, ну, это глупо и неразумно. А что на самом деле хорошо? А что на самом деле мудро? А что на самом деле свято? И это все указывает на Бога. На высшую какую-то мораль, божественную. Извините, что говорю, какую-то. Ну, она какая-то, в отличие от нашей, да? Она настоящая. Так вот, если я не знаю, что такое святость, что такое любовь, если я не знаю, что такое праведность, что такое благородство, что такое божеское естество, что хорошо и что плохо, если я этого не знаю, то на основании чего я даю себе оценку, самую, что ни на есть высшую? Я так считаю, или вот если посмотреть на того, то я вообще умница. Ну а если посмотреть на того, так ты же, может быть, вообще, извините, дурак. Так вот я что хочу сказать. Человек, не знающий Бога, не понимающий, что есть истина, он даже себе, когда дает какую-то оценку, он сам себе врет. А потом привыкает, что он вот именно такой. А потом он говорит, ну так кого же надо выбрать, сделать кандидатом, а потом, как говорится, и чтобы в должность вступил, там, я не знаю, президента, там, премьера или еще кого-то, мэра, губернатора, да как не меня. Сначала приписал, да, себе то, чего нет, потом уверовал, потом возомнил, потом претендовал, потом тебя избрали, а потом ты, как всегда, опростоволосился. Дальше. Человек, эмоциональный. Вот человек, который неспокойный, неуравновешенный, нетрезвый, необъективный, эмоциональный. Это люди, которые всего того, что я сейчас сказал, они этого не имеют, они этим не обладают. Эмоциональный человек, это, знаете, вот знаете, такие люди, которые то плачут, то смеются, да, то ненавидят, то влюбляются фанатично, то кричат, то куда-то бегут, то кого-то зовут. Они никогда ни в чем не разбираются. У них эмоции, это, знаете, вот стихия. Кстати, в Библии это называется стихии мира сего. Вот как бури, ураганы, тайфуны, наводнения, да, не от нас зависит. И вот, вот как говорится, находит на человека что-то, и он начинает нести какую-то пургу. То в кого-то влюбился, то кого-то ненавидит. То за того надо голосовать, то надо бежать туда на север, там деньги просто лопатой дают во время зарплаты. Лопатами прямо вот грузят. Вот такие эмоциональные люди. Так вот я задаю вопрос. Человек эмоциональный. Что будет говорить? Как будет что-то или кого-то описывать? И насколько это будет беспристрастно, объективно и правдиво? Вы понимаете, да? Эмоции. Мы ниже чуть прочитаем текст, который говорит об этом состоянии человека. Эмоции – это либо приукрасить, либо недокрасить, либо затушевать, либо кому-то что-то приписать. То есть, обратите внимание, у эмоций нет рассудка. Эмоции – это просто стихийная буря какая-то. Это землетрясение, это пожар, который загорелось и ветром погнало. Это эмоции. Знаете, почему в армии кайзера Германии было такое правило, что если какой-то солдат там прибегает к вышестоящему начальнику и говорит, что вот тот нижестоящий офицер, который над ним, да, вот он такой-то, такой рассякой, он там меня обозвал, там он меня ударил. И когда этот солдат прибегает и вот так вот кричит, вот это, знаете, извините, в слезах и в соплях, и в всяких выражениях, да, ему говорят, трое суток ареста на вахту. За что? 5 суток ареста. Отсидел 5 суток, вызывают. Так, как там было? Да вот он такой рассекой. Еще 5 суток. Отсидел 5 суток, выходит. Как было дело? Знаете, я вот тут вот стоял, вот этот подошел. Вот теперь ты рассказываешь правдиво, объективно. Пока ты в эмоциях, ты там такого наговоришь, чего, может быть, и не было, чего ты там напоприписывал, что-то ты, может быть, что-то недосказываешь. Я считаю, что это справедливо. Знаете, почему в суде судьи не обращают внимания на эмоциональное состояние свидетелей, когда люди рассказывают, ой, ай, ой, если вы знали, ой, что было, его спрашивают. Говорите по существу заданного вопроса. Вот когда я шла, у меня сердце выскакивало из груди, я когда глянул, а там черный, а там крик, а там, вы поняли, да? Эти показания вообще не берутся во внимание. По крайней мере, не должны браться во внимание, потому что мы говорим о мирском суде. Потому и говорят, говорите по существу и только факты. Как было? Где стояли? Что вы видели? Что видели? Мне кажется, что я видел или видела. Вам кажется или вы видели? Мне кажется, что я... Мне кажется. Вы поняли, да? Поэтому и говорят, попейте водички, сядьте и успокойтесь. Вас спросим чуть попозже. Чтобы вы поняли, что такое эмоции, да? Кстати, хочу сказать, что все грехи, в Библии написано, дела плоти – это дела наших эмоций. Далее. Из сердца исходит опять прелюбодеяние, воровство, там ненависть, неприязнь, пьянство, убийство – и так далее. Заметьте, сердце на языке Библии – это душа, сердце на языке Библии – это плоть, сердце на языке Библии – это чувство, это эмоции. все грехи исходят из сердца. То есть люди грешники, это люди эмоциональные, извините, что я так скажу. Это люди безмозглые, в смысле, мозги есть, ума нет. Это люди страстные, это люди шумливые, крикливые, влюбляются, ненавидят. Обратите внимание, это машина без тормозов. Я вам приводил пример такой, рассказывая о природе нашей внутренней сущности, о природе греха, о том, как побеждать грех. Я делал такое сравнение. Возьмите вот трехлитровая банка с крышкой, замкнутый сосуд. Там есть, как говорится, разум, там есть чувство. Если мы живем по чувствам, то тогда чувства вот в этом объеме, в трехлитровой банке, они увеличиваются в объеме, а банка закрытая, да. И место для разума становится все меньше и меньше. Разум вытесняется эмоциями, если мы живем эмоциями. И чем больше мы находимся в эмоциональном возбуждении, чем больше кричим, шумим, тем меньше ума остается. Чтобы вы просто понимали, шизофрения вот именно по этому, как говорится, маршруту движется. Чем меньше думаем, тем больше деградация ума. Чем больше живем в эмоции, тем больше находимся в состоянии какого-то безумия, какого-то экстаза, какого-то фанатизма, где нет ни объективности, ни здравомыслия, ни рассудительности. Заметьте, у шизофреников, когда, как говорится, мы переходим какую-то такую красную черту вот в этом процессе, да, происходит сдвиг, как говорят, по фазе, и человек просто сходит с ума. Чтобы вы знали, я приводил примеры. Человек, который психанул, он в этот момент находится в состоянии, не постоянно еще, а всплеска шизофрении. В этот момент он не слышит, он не понимает никого, никакие разумные советы не принимает. Он спорит, он оправдывает, он кричит, он ненавидит. И только когда устанет, успокоится, появится рассудок, и он потом скажет, чего я тогда такой был, и почему я вот так себя вел, и почему я не прислушался к этому голосу. А ведь был же вот это состояние шизофрении, только это приступ, да. А мы уже говорим, когда шизофрения уже как заболевание, это уже, как говорится, мы стали на рельсы, и наш голубой вагончик покатился в страну шизанутых, извините. Чтобы вы это тоже понимали. Поэтому эмоциональный человек, он безмозглый. Ну вы поняли, безумный. И чем больше эмоций, тем больше безумия, тем меньше объективности, тем больше вранья. И прочитаю вам текст. Не знаю, успею, окончу, не окончу его сегодня. Иакова 3 глава с 1 по 8 текст. Смотрите, какие слова. Братья мои. Это для верующих написано. Касается любого человека. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Что значит не делайтесь учителями? Обратите внимание, мы все почти поголовно, и верующие, и неверующие, почти все учителя. Библия говорит о том, что мы должны быть учениками. Что значит быть учителем, что значит быть учеником? Ученик – это тот, который учится, но который не учит, который не категоричен, который не спорит, не доказывает, не обижается на того, кто что-то говорит или думает, или понимает не так, как он. Заметьте, учителями написано, не надо делаться. Вот мы все, то ли в силу своих таких умственных, в кавычках, способностей, да, мы считаем, что мы очень умные. Следовательно, я всех учу, всех перебиваю, никого не слышу, со всеми спорю, всем доказываю. Почему? Я в истине. истина только у меня, правда только у меня, объективность только у меня, семь пядей только у меня. У вас и одной пяди нет. У вас пальца некуда всунуть в голову. Заметьте, немногие делаетесь учителями. То есть, что это за категория людей, которые делаются учителями? Люди, которые возомнили о себе. Это верующие, почти все всем доказывают, со всеми спорят. Это неверующие, которые все почти, за редким исключением, борются за какую-то пальму первенства и на что-то претендуют, и хотят хайпануть, и хотят стать известными, неважно в какой области. Почему написано «не делайтесь учителями»? А потому что если ты учитель, то ты возомнил о себе, значит, ты ни в чем толком не разбираешься. В Библии есть такой текст. Если кто из вас думает, что он знает что-нибудь, как должно знать, тот ничего еще не знает. Вы слышите? Нет ни одного вопроса, нет ни одной области знания науки, нет ни одной области какого-то естественного знания, где бы кто бы знал все, что только надо знать, причем до самого конца. Любое знание, оно в этом мире относительно. И верующий ничего толком не знает, он знает только то, что ему рассказали. А как должно, чтобы понимать истину, надо понимать Бога. Чтобы понимать Бога, надо быть внутри Бога. Уж извините, что так говорю, да? Понять и познать его внутренний мир, его премудрость. Так что делайте для себя выводы. Кто делается учителем, тот горд, тот надменен, тот спорит, тот доказывает, тот не учится, а учит. Следовательно, он возомнил. А почему не надо делаться учителем? Учитель же кого-то учит, он кому-то управляет мозги, он кого-то воспитывает. Вы понимаете, что он значит? Не будучи учителем, не достиг чего-то, не достигнув чего-то, возомнив о себе, значит, он что делает? Врет. Говорит то, в чем не разбирается, но говорит как учитель, как профессор, как доктор каких-то наук. Значит, он врет. Значит, он обманывает людей, которых он учит. Почему не надо делаться учителем? Зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Чем больше нам говорим, чем больше будем претендовать, чем больше будем спорить и доказывать, а это первый признак шизофрении, чтобы вы знали, мания величия называется, тем подвергнемся большему осуждению. Казалось бы, за что? Ну я же только говорил. Да, ты только говорил. Ты людей просто разводил как лохов. Ты их, как говорится, подчинил себе. Ты насадил свои дурости, свои глупости. А люди потом пошли и стали делать это все в реальной жизни. Поэтому надо задуматься. Проповедник, который говорит, что грех непобедим, он чему учит человека? Не стесняйся, делай грех. Поэтому пастырь будет отвечать за свой грех, за свою трусость, за свою корысть, за свой обман, за то, что возомнил себя учителем, и за все грехи подопечных ему людей. Все наши политики, мэры, губернаторы, депутаты, обратите внимание, законодатели, все сделались учителями, все кто-то что-то заявляет, кого-то судят по каким-то законам, пишут какие-то законы, какие-то государственные или национальные идеи провозглашают, не разбираясь в этом. Люди, если слушают с открытым ртом и развисшими ушами, они потом это все, как говорится, впитывают и это осуществляют. Поэтому любая политика, любая пропаганда, любая информация, если она недостоверная, необъективная, пристрастная, неправильная от того, что кто-то возомнил и полез, как говорится, в учителя и профессора, он будет отвечать не только за свои пороки, за свой дурной нрав и настрой, но и за преступления всех тех людей, которые подпали под влияние вот этой пропаганды или этой идеологии. Дальше, второй текст. Почему не делаетесь учителями? Ибо все мы много согрешаем. Ну, вопрос, казалось бы, такой. Но если мы все согрешаем, и если бы мы все это осознавали, то мы делались ли бы учителями для кого-то? Конечно же, нет. Почему? Если я это знаю, я понимаю, что я ошибаюсь, что я не раз, как говорится, пролетал мимо кассы, как говорят, да? Как я буду категорично кому-то что-то говорить, если я это знаю, и люди это знают, и они мне скажут: слушай, ты сколько раз уже, как говорится, споткнулся и упал? Ты сколько раз наступал на грабли? Вы понимаете, это для меня будет стыд и позор такое слушать. А почему люди делаются учителями, а они вообще не понимают, что они согрешают? Вот в этом кроется. А что не понимают? А головы как бы нет, а голова не работает. Дальше написано. Кто не согрешает в слове, обратите внимание, наша тема. Информационная война, мир информации, да? Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Вы слышите? Вот тут дальше, вот я вам прочитаю сейчас. Вот мы влагаем удила в рот коням. Заметьте, человек по силе с лошадью, да, ну, трудно сравним, да? Но человек влагает удила в рот коням. И вот эти здоровенные лошади, да, повинуются нам. И мы управляем всем телом. Заметьте, какое сравнение. Человек, который не согрешает в слове, человек совершенный и могущий обуздать все тело. Вы поняли, да? Сравнение с лошадью. Ты ею никак не управишь, а вот вложил удила в рот коня. Вот этот конь, чтобы ему не было больно, вынужден повиноваться маленькому человеку, я имею в виду физически, маленькому в сравнении с лошадью. И может человек управлять всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Теперь слушайте, так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Можно спичкой чиркнуть, да, и весь лес сгорит. Маленькая искра, пожар и леса нет. Язык, смотрите, небольшой член, но много делает. И дальше шестой текст. И язык, слушайте, огонь. Вот заметьте, какое сравнение. Огонь, который, когда разгорается, его трудно остановить. И язык, огонь. Теперь слушайте, в каком плане огонь? Прекраса неправды. Заметьте, эмоциональный человек не может быть объективным в передаче какой-либо информации или в оценке кого-то или чего-то, да? Эмоциональный человек – это тот, который нагородит столько всего, наговорит столько всего. Да, тот человек был в том месте. Да, тот человек там... Ну, занимался каким-то добрым делом. Но рассказывают, что тот человек там воровал, пил, гулял, насиловал и так далее. Или там, я не знаю, еще какими-то непристойностями занимался. Заметьте, когда человек кто-то кого-то ненавидит, он тут начинает приукрашивать. В смысле очернять. На, будем говорить, темных красок. Набрасывать на вот эту картину, создавая вот такое впечатление. Язык – огонь неправды. Заметьте, Тот, кто кого-то ненавидит, это эмоциональный человек, это человек безрассудный. Он не может говорить правду, он начинает вот свой эмоциональный всплеск внутренний, да, свои вот эти негативные все качества начинает приписывать, обрисовывать, очернять, как только это возможно. Цель какая? Я его ненавижу, и я должен вызвать у вас ненависть, если я вам о чем-то говорю, ненависть к этому человеку, чтобы и вы вот так же полыхали вот этим так называемым, в кавычках, праведным огнем. Я зажег вас, я спичка, а вы лес или там созревший хлеб, пшеница, да? И вы начинаете загораться, и вы начинаете кричать, вы начинаете возмущаться, вы хватаетесь за колья, за косы, за топоры и погнали туда, куда я, где я указал адрес. Если человек влюблен, он опять влюблен, он не видит ничего плохого. Он видит только хорошее, получается, это же на самом деле неправда. И он тоже пытается свою влюбленность передать кому-то, чтобы все влюбились и все были фанатами, или артиста, или политика, или президента, или премьера, или там, я не знаю, футболиста какого-нибудь, или баскетболиста. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Заметьте, язык – огонь. Гиена огненная – это место, как бы, где, ну, так я в общем говорю, где как бы грешники будут гореть, так будем говорить, да? Так как вы думаете, язык, который воспаляется, который с огнем сравнивается, он воспаляется от той гиены, в которой будут гореть грешники? Нет. Гиена – это наше сердце. Больше всего береженного береги сердце свое или твое, ибо из него источники жизни. Вот что в сердце, от избытка сердца говорят уста. Что в сердце, то и на языке. И почему написано, что язык – это неудержимое зло? Понимаете, почему? Рука поднимается, но язык чаще. Мимика тоже – это наша реакция. Но язык – это тот орган, через который больше всего мы выдаем на гора с вот этой нашей шахты, которая внутри нас. Эта продукция через язык лезет в основном. Ну, я не только через язык, и взгляд наш меняется, и мимика лица, и жесты наши меняются, да. Действия, движения. Но язык – это первая спичка, это первый огонь. Язык – неудержимое зло. Если бы было так, что каждому человеку тоже Бог вложил удила в рот, желательно, чтобы там не просто какая-то, знаете, была, ну, будем говорить, перетяжка, да, с двух сторон рта нашего, чтобы с крючками рыболовными было. Вот сказал, и сразу крючки, как бы, чтобы вонзились нам в щеки наши, в губы наши. Я думаю, мы бы научились все-таки думать и говорить. Но язык – неудержимое зло. Есть поговорка, держи язык за зубами, будешь есть суп с грибами. Да? Неудержимое зло. Самое большое, самое распространенное зло проявляет себя через наш язык. И мы должны понимать, что, заметьте, гиена огненная в сердце, язык – это первое, как говорится, куда эта гиена огонь свой экспортирует, да, а дальше написано, заметьте, зажигает все тело. Как? И руки начинают дергаться, заметьте, взгляд меняется, мимика меняется, жесты меняются, движение меняется, вообще все меняется, внутренний мир меняется, весь человек от темени головы до подошвы ноги, весь накачивается вот какой-то такой, будем говорить, ненавистью, злом там или еще чем-либо. Почему написано, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный? Если это самое неудержимое зло, и если человек научится контролировать, бодрствовать и обуздывать свой язык, он может обуздать все тело. Почему? Рукой мы не сделаем столько оборотов с такой частотой и с такой вибрацией, какой мы, что мы вытворяем своим языком. Самое необузданное, самое неуправляемое – это язык. Руки-ноги медленнее. Поэтому, научившись бодрствовать и обуздывать свой язык, и вы поймите, он не от большой мудрости вообще расхаживает, да? От большой глупости, от греховности, от эмоциональности, от гордыни, от обидчивости, от чего хотите, из того, о чем мы уже с вами говорили и что я перечислял. Человек, который научится обуздывать язык свой, он совершенный, могущий обуздать и все тело. Человек, у которого язык, как говорится, расхаживает, где попало и о чем попало, да, знаете, что это, у этого человека могут и ноги, и руки расхаживать, и размахивать, да, и действия могут быть преступные, и что хотите, может быть. Язык – это один из основных показателей. Человек выдержан, спокоен, объективен, рассудителен, добр или ненавистен. Зная и понимая это, и разбираясь в этом, у нас уже будет большое преимущество, если перед нами такой человек, и мы это видим, и мы это понимаем, то мы можем заранее занять какую-то разумную позицию, не развешивать уши, просто выслушать, сделать какие-то для себя выводы, но ни в коем случае не верить этой информации и этому человеку, понимая, что этот человек сам как пары бензина, сам необъективен, сам пристрастен, сам ненавистен, и слушать и воспринимать все за чистую монету, всю информацию от этого человека, нет смысла. Иначе сам загоришься, сам куда-то бросишься, потом будешь кусать свой язык, упрекать себя, почему я такой глупый, зачем я послушался и зачем я поверил. Давайте я пока на этом остановлюсь. В следующий раз мы продолжим эти мысли. Всего хорошего. Надеюсь, что вы для себя нашли что-то полезное. Еще одно небольшое объявление. Кто подписан, я не призываю подписываться, просто кто подписан, проверяйте свою подписку. Я не раз вижу, как человек вчера подписался, сегодня опять подписывается. Проходит время, опять человек подписывается. Это говорит о чем? Что человек подписывается, его кто-то отписывает. Просто. Если вы сами отписались, это ваше право, я вас не собираюсь призывать подписываться. Да. Если кто подписан, то проверяйте свою подписку, потому что живем в таком мире, честном, да, в кавычках, что, ну вот, видите, свобода слова, свобода выбора. Вы выбор такой делаете, а кто-то говорит, нет, вы знаете, мы думаем, что этого не надо делать. Всего хорошего и оставайтесь с Богом.